Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Продолжаем изучать пророческую литературу, книгу пророка Исаии. В гостях у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Так, мы обещали нашим радиослушателям в прошлый раз, что сегодня наконец-то начнем прямо читать главы книги пророка Исаии. В прошлый раз мы как-то все около ходили.
Да. Я напомню, что в прошлый раз у нас был такой очерк жизни, служения, деятельности пророка Исаии, что мы об этом знаем из Библии, из какого-то предания, допустим, да, что мы о нем знаем. И мы просто напомню, что это был великий, величайший вообще пророк, который жил во второй половине 8 века до нашей эры. И ну, там как раз контекст его пророчества – это возвышение Ассирии и Исаия, противостояние Ассирии и Египта, ну и экспансия Ассирии. И Исаия, он как раз настаивал на том, чтобы Иудея, так сказать, и Иерусалим сохраняли нейтралитет. Потому что когда цари начинали на кого-то полагаться, это сопутствовало внедрение язычества, потому что влияние Египта или влияние Ассирии, сразу же эти вот культы получали зеленый свет, вот. А тут вот он говорил, что мы должны уповать на Господа и сохранять нейтралитет. И, но цари там вели себя по-разному, и вот там многообразные события, вот давайте, кому интересно, так сказать, можете еще прошлую передачу послушать, то есть об этом, она крайне интересна, как он пророчествовал, как он там...
На что только не приходилось ему идти, чтобы привлечь внимание к себе и к пророчеству. Но конечно, такие были времена.
Да, и этот пророк для нас особенно важен, потому что, понимаете, в его пророчествах есть такой современный для него смысл, да, такой актуальный смысл, скажем так. Но при этом за этим актуальным смыслом содержится нечто большее. И вот это большее относится уже к мессианским временам. И он, вот Исаия был, конечно, не один, потому что у него были ученики, продолжатели его дела. И сложилась вот эта великая, воистину великая книга, которая говорит о будущем. И она говорит о евангельских событиях с поразительной глубиной. Как никакой другой пророк, вот Исаия раскрывает служение Христа. И тот путь, которым шел Христос, это, конечно, путь, предначертанный книгой пророка Исаии. Поэтому в Евангелии масса отсылок к Исаии. Просто удивительное, какое поразительное количество, и его называют пятым евангелистом. Поэтому для нас эта книга вот интересна в двух аспектах. То есть мы постараемся увидеть его актуальный смысл, а он актуальный, знаете, не только тогда, а он и сейчас.
Ну, история циклична, события так или иначе.
Да, люди мало изменились в этом отношении, поэтому будем читать, увидим много современного. Но при этом есть, конечно, вот эти отсылки поразительные ко временам Мессии, ко временам Христа. И мы поговорим о том, где это, как бы, вот как это с Новым Заветом все это связано.
Ну, то есть Господь ему рассказывал о том, как будет Христос служить.
Да, причем надо иметь в виду, что эти все пророчества, вот они, так сказать, Исаия говорит что-то об, ну, то есть актуальный смысл, да, но в это вкладывается больший смысл. И дальнейшая традиция, когда вот событие проходит, время уходит и так далее, а дальнейшая традиция начинала видеть в этих фрагментах, в этих текстах что-то большее, потому что люди понимали, что, ну, это явно, так сказать, да, событие прошло, там, враги набежали, убежали, да, а такой текст, он не может иметь такое простое значение, и поэтому, когда мы возьмем, и поэтому, когда эта книга пророка Исаии сложилась, то есть его ученики, они ее сложили спустя, может быть, 2-3 столетия, то есть она как бы обрела свой окончательный вид, может быть, даже уже в какой-то там период плена или послепленный период, то, безусловно, вот эти мессианские места, они как бы высветились, они вот, понимаете, то есть там, они, то есть надо смотреть не просто на речь какую-то, да, что она означает в историческом контексте, а в ее окружении. То есть это очень хорошо, очень искусно построенный текст, в котором эти речи сотканы в какую-то единую ткань, и там, понимаете, цельный узор. Цельный узор, который означает, некое, выражает божественное послание. И мы постараемся, ну вот в меру наших скромных сил, этот узор, понимаете, немножко расшифровать.
Есть ли информация о том, кто кому были открыты вот эти мессианские места, то есть только ли они были открыты Исаии, или кто-то из его учеников, кто описывал, ну, то есть кто дальше продолжал писать вот эту книгу, им тоже что-то открывалось.
Тема учеников в книге пророка Исаии присутствует, потому что говорится о том, что он, во-первых, он многие речи писал, скрывал их до времени, их там тайно передавали ученики, то есть тема учеников там присутствует, они, ну, то есть это, в общем, все имеет значение. И поэтому для того составителя этой книги, который соединял это все воедино, понимаете, вот, безусловно, это было открыто. Он уже понимал, что эти вещи говорят о будущем, и он выстраивал их поэтому в определенные последовательности.
И там уже не важно, кто именно это говорил, получается.
Да. И вот здесь, вот, значит, сейчас мы кратко напомним, какова структура этой книги. Книга очень большая, она действительно, там 66 глав, но она очень хорошо построена. В ней есть три ясно, во-первых, две основных части. Давайте запомним. Первая часть – это с 1 по 39 главу, а вторая часть – с 40 по 66. И вот эта первая часть, она говорит в основном, когда Исаия пророчествует об Иерусалиме, о языческих народах, о царе Мессии, о каких-то актуальных делах. И вот там описана его жизнь, вот как его жизнь проходила, его пророчество проходило, и как он предвидел, что и Северное царство падет, и за грехи царей и народа, и падет и Южное царство, и Иерусалим. И вот эта 39 глава, она заканчивается не речами какими-то Исаии, а рассказом о том, как это все исполнилось. О том, что вот Исаия пророчил,
и вот оно пришло.
А потом вот оно пришло. И, в общем, рассказ 39 глава, она заканчивается повествованием о пленении, взятии Иерусалима, и как евреев таки увели в плен.
Угу.
Вот это вот первая часть. Но в первой части присутствует, то есть все, что Исаия делал, все исполнилось, и вот действительно это свершилось в истории этого народа, но Исаия говорил о надежде, он говорил не только о суде, то есть у него есть не только предупреждение, но есть и надежда, и он говорил, что будет, покаемся, все изменится, и вот Бог пошлет этого царя, Мессию, и вот об этом говорит вторая половина книги, с 50 по 66 главу. И вот эти мессианские образы, они наполняют эту вторую часть. Но там она не такая простая, это действительно очень, опять же, искусно построенный раздел, в котором описан вот образ страдающего отрока Господа, который приносит в мир гармонию и спасение через свои страдания. Вот эта часть особенно важна для понимания Евангелия.
Угу.
Вот так, вот так. Вот это время, вот надежда, угу. Да? То есть актуальные смыслы суд, первая половина до 39 главы, и Вавилонский плен. А вторая часть – это надежда, надежда на то, что мы выйдем из плена, и надежда вот на эти мессианские времена, о том, что мир придет на все человечество. Вот так, вот так. И вот сегодня мы поговорим, вот начнем разговор. И вот смотрите, снова о структуре. Первая часть – до 39 главы, тоже большой раздел-то, да?
Ну, 39 глав.
Да, 39 глав – это больше, чем вот эти вот наши книги царств, там вот мы читали книга «Судей», понимаете? Ну, то есть это просто большой, большая книга, большой объем. И вот в этом разделе можно выделить, ну, три части. Три части. Первый по 12-ю можно обозначить так. Это речи, события и вот какие-то, да, вот. В основном это сборник речей, которые касаются пророчеств, которые касаются Иерусалима.
Угу.
Суд и надежда Иерусалима. Вот, то, что Исаия провозглашает. Первые 12 глав. Это вот, ну, пожалуй, вообще основа этой книги. Основа этой книги.
То есть первые 12 глав они к прочтению обязательно.
К прочтению обязательно, угу. Да. А потом идет вторая часть с 13 по 29 главу, видите, по 27.
Угу.
С 13 по 27 главу меняется, потому что это сборник речей, которые обращены к язычникам. Он же пророчествовал не только об Израиле. Он говорил о судьбе Египта, о судьбе Ассирии, о судьбе финикийцев, там, всевозможных там, филистимлян и прочих-прочих. И вот там разворачивается такая, ну, слушайте, очень интересная, так сказать, картина, тоже с актуальными смыслами. Это было, ну, смутное время на Ближнем Востоке, вот эти вот войны все. И он это все предвидел, что будет с каждым из этих народов, но при этом он говорит, что над этими народами Бог совершит свой суд за их нечестие, и эти народы, превознесшиеся, в особенности там появляется образ Вавилона, который Исаия предвидел, возвышение, и он падет, и будет, но все человечество в конце концов придет к Богу, понимаете? То есть снова надежда, суд и надежда для язычников. И, наконец, третья часть, с 28 по 39. Ну, это уже история Иерусалима и Исаии, его взаимоотношения с царем Языкии, его вот эти вот все его пророчества и, наконец, увод населения в Вавилон. Как это все исполнилось? Вот так, три части. И вот сегодня мы будем читать первые 12 глав. Ну вот не знаю, пройдем ли мы их за раз, потому что они крайне содержательны, крайне интересны. Исаия писал невероятно ярким языком, это был великий поэт. То есть, ну, вот, надо это понимать, мы читаем его текст, это как бы поэтический текст. И для того, чтобы как-то, знаете, вот мы привыкли к нашему тексту Библии, вот наш синодальный перевод, да, вот... Он неровный, если говорить о Ветхом Завете, он неровный, потому что есть более удачные места. Исаия переведен очень неплохо. Но вот мне хотелось бы, так сказать, чтобы мы почитали, вот мы будем читать перевод, который появился не так давно, выпустило Российское библейское общество в 2011 году.
Но они же его просто перепечатали, или они по новой что-то переделали?
Нет, это просто новый перевод с еврейского текста.
То есть они взяли еврейский текст,
конечно,
и перевели его по-новой?
Перевели, с учетом современных комментариев, потому что наука-то... У нас синодальный перевод – это начало 19 века. За это время как продвинулась, так сказать, текстология, как продвинулось понимание реалий того времени, сколько было создано научных исследований. И поэтому, конечно, каждый новый перевод, он включает в себя, так сказать, вот это понимание новое, да, и во-вторых, да, и вот это перевод 2011 года. Там и Ветхий, и Новый Завет. Новый Завет, я бы так сказал, он такой, ну, качеством отличается. От...
В худшую сторону?
Ну да, то есть наш синодальный я бы поставил повыше. Вот. А вот, ну, не о нем сейчас речь, мы сейчас берем Ветхий Завет, а вот Ветхий Завет переведен, ну, крайне, так сказать, хорошо. Крайне хорошо, потому что в традиции таких академических переводов переводили очень крупные специалисты современные, да, и перевод отражает поэтическую строфу, понимаете, построение текста, образность, и производит просто очень хорошее впечатление.
То есть не только как бы мозгом, да, внутренне, да, ты, да, погружаешься, да, еще и графически, что называется,
да,
то есть ты видишь, как там...
Там вот текст этот... структурирован, да, понимаете, поэтому вот в этой ветхозаветной части, вот этот вот перевод РБО 2011 года, ну и они его там переиздают, он, потом сейчас он оброс комментариями, вот они выпустили учебную Библию, это очень, он очень ценный, он очень ценный, в основном это, конечно, переводили наши православные ученые, ну, не только, но, так сказать, в основном, и это перевод, имеющий большую ценность, и вот мы просто, да, и там и перевод Пятикнижия, и перевод Псалтыря в особенности, просто чудесный. И, ну, в общем, ну, пророческие тексты. Вот
Исаию, то есть книгу Исаии мы будем оттуда,
да,
читать.
Вот мы просто ее почитаем для того, чтобы как-то, так сказать, обновить какое-то вот восприятие, да? Ну что же.
Давайте.
Ну что же. Книга Исаии, первая часть, с 1 по 12 главу. Суд и надежда Иерусалима. А сразу вам хочу сказать, что как мы будем читать. Конечно, целиком вот так вот мы эти речи читать не будем, разбирая каждую. Мы выделим некие ключевые, ключевые темы в его послании, да, и будем их, так сказать, ну вот зачитывать, вот эти фрагменты, которые к этому относятся. И вот я хочу сказать, что вот эта вот часть с 1 по 12, она очень хорошо так вот выстроена. В ней есть, конечно же, тема суда. Тема суда, там очень много обличающих речей, да. Тема взаимоотношений с царем Ахазом. Помните, там это пророчество о рождении младенца? Mm-hmm. Вот. И тема суда, причем вот такого суда горького. То есть этот Исаия, он возвещает этот суд, он проповедует, как-то, вот знаете, понимая, что его не услышат. То есть он не оптимист. Вот,
ну, если... То есть он реалист, прекрасно понимает вот, реалии времени.
Да, если он говорит о ближайшем будущем, он вообще даже вот, ну, ни малейших иллюзий, он просто знает, что это. И там есть такой образ виноградника, который Господь насадил, в пятой главе, образ виноградника, который Господь насадил, а он дает кислые плоды. Это прям такой выразительный образ. Столько трудов, столько навоза положили, столько, так сказать, там, так его ограждали, так его пестовали, да, а он взял и такие кислые плоды, такой урожай у него, плохонький. Вот это вот, так сказать, ну, слушайте, вот это сквозит, потому что Исаия несет эту весть, несет, вот он, Израиль-то Божий,
старается.
Да, а вот они, плоды-то кислые. Ну вот, в общем, это вот одна тема у него, тема кислых плодов, вообще тема греха. Обличение, нечестие Исаия неистовый, он, так сказать, очень изобретательно обличает грех, мы почитаем. Там очень актуальные главы, первые открывающие там вот главы, они как раз посвящены обличению Иерусалима, и обличению иерусалимских элит, иерусалимских женщин, про женщин сейчас почитаем. Ну, в общем, интересный очень текст. А потом говорится о том, что это тема надежды. Тема надежды. Эта тема надежды начинается вот с этого пророчества о рождении младенца, которое потом развивается, и мы видим образ грядущего мира, невероятно масштабный. Мы видим образ грядущего царя, который изменит мир, изменит народы, изменит человечество. И за вот этим каким-то таким, я бы сказал, беспросветным реализмом первых глав мы видим проблеск какого-то грядущего мира.
К сожалению, придется на этом сегодняшний выпуск завершить. Но в следующий четверг, в это же самое время, мы обязательно встретимся, чтобы уже без всяких предисловий начать читать первые главы книги Исаии. Я только напомню, что сегодня в программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на любимых волнах.